Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Уважаемые радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И поскольку радио у нас светлое, то сегодня мы с вами поговорим о явлении светлом и величественном, хотя и в какой-то степени таинственном. Мы с вами говорим о, скажем так, предимператоре Рима Гая Юлия Цезаря, одном из величайших героев мировой истории, человеке-загадке, поскольку, с одной стороны, часть историков связывает с его личностью перелом, который произошел в римской и в какой-то степени в мировой истории, а другие говорят о том, что, в общем-то, эта личность, которая легла на историю Римской империи случайно, не он бы, так кто-нибудь другой нашелся. Вопрос сложный, что здесь, личные качества Цезаря или, может быть, потребность общества в том, чтобы весь государственный строй Рима был изменен. Для того, чтобы вы могли выслушать мнение компетентного специалиста, я сегодня позвал к нам в гости Эдуарда Вычигановича Геворкяна, автора книги «Цезарь», вышедшей несколько лет назад. Он был награжден за эту книгу Карамзинским крестом. Кроме того, он имеет ряд других литературных наград, известен не только как популяризатор исторической науки, но и как писатель. Здравствуйте, Эдуард Вычиганович.
Добрый день.
Ну что ж, давайте мы поговорим о Цезаре, так сказать, начав с конца, то есть начав с общей оценки. Это ведь настолько огромная фигура, что в настоящее время любой школьник, не задумываясь, если у него спросят, какие самые известные личности истории, ну, если исключить основателей традиционных религий. Ну, непременно этот школьник в перечислении какого-нибудь, скажем, Наполеон, там, допустим, какой-нибудь Александр Македонский поставит, может быть, на первое место, может быть, на третье, но точно уж назовет Гая Юлия Цезаря. Вопрос в том, из чего составляется его слава? Что, собственно, сделало Цезаря Цезарем? Какие сферы деятельности?
Ну, в качестве такого небольшого лирического отступления я замечу, что у вас весьма оптимистический взгляд на образование современных школьников. Я был бы рад, если бы, так сказать, в массе своей они бы хорошо знали историю, настолько хорошо, чтобы назвать Цезаря. Но не будем, так сказать, погружаться в эти...
То есть вы думаете, если я задам такой вопрос, мне могут ответить просто «чё?»
Могут, к сожалению, вот современное образование несколько, так сказать, как бы, мягко говоря, приуныло в общем плане. Ну, ничего, будем оптимистами, надеюсь, что...
Я тоже надеюсь,
хорошо,
лучше.
Да, но не будем отвлекаться. Понимаете, Цезарь действительно, Гай Юлий Цезарь – это знаковая фигура. А знак, он всегда окружен не только, так сказать, как бы, вот, историей, но и дополнительными смыслами. Он мифологизируется, вокруг него возникает ореол действительно тайны, ореол неких, так сказать, ну, знаний, недоступных, казалось бы, простому уму. Но это все, так сказать, высокие материи, а попросту говоря, фигуры таких исторически значимых лиц, они настолько ярко мерцают во тьме, так сказать, веков, что все остальное теряется. Ну, как говорится, вот они как фонари, вокруг мрак. На самом деле это не так, разумеется, но...
Ну, то есть вот да. Существуют там такие фигуры, как Крас, Марий, Сулла, рядом с ним.
Это отдельная тема. Это, грубо говоря...
Они теряются в Цезаре.
Примитивизируя, это история успеха. Вот смотрите, вот была Троица, Помпей, Крас и Цезарь. Они шли на равных. Помпей был более знаменит, более яркая фигура, роскошный. Во-первых, такой... Красавец.
Богач.
Богач, они все были не бедные люди, в общем-то, в отличие от Цезаря, как ни странно. Помпей был очень удачливый полководец. Он, так сказать, как бы захватил все, что мог. Ну, это отдельная тема, конечно. Потом мы поговорим о том, так сказать, как он захватывал Иерусалим и не вошел в храм. А Крас его разграбил, так сказать, как бы, и в итоге, так сказать, рок его настиг. Но это отдельная тема.
В любом случае, Помпей, да, полководец действительно знаменитый.
Знаменитейший полководец, да, но в итоге он проиграл Цезарю. Крас, богатейший человек, который, ну, скажем так, спас Рим от восстания Спартака. Он же разгромил Спартака. Это, кстати, тоже отдельная интересная тема, до сих пор, ну, скажем так, не до конца раскрытая. Потому что Спартак это явно был не просто, так сказать, как бы случай, это явно был какой-то проект, как модно сейчас говорить. Там очень много непонятного, и, ну, вам как историку это гораздо виднее, да. Но, тем не менее, почему-то оказался Цезарь. Это действительно история успеха и история, как бы, человека, сумевшего преодолеть, казалось бы, непреодолимые трудности. Он попадает к пиратам, убалтывает их, спасается. И во времена Суллы, так сказать, грубо говоря, объявляют цену головы, за ним идет охота, он спасается. Ну, такой человек неизбежно уверит в свое предназначение и будет стремиться к этому. Поэтому неудивительно, что Цезарь становится как бы маркером, символом, и, ну, условно говоря, идеалом для людей, которые пытаются сделать глобальную карьеру, возвыситься, стать над людьми. Но это же и соблазн. Потому что, как любая всякая власть, она соблазняет.
Ну вот что его действительно приподняло над общей массой довольно большого количества выдающихся людей Рима первого века до Рождества Христова?
Успех и случай, скажем так. Рок, и даже вернее рок, понятие рока. Ну, сейчас мы будем говорить предопределение. Скажем так.
Но вот какой именно успех? В какой сфере? Изначально, что сделало ему имя в самом Риме? Не в мировой истории, а в самом Риме?
Скажем так, римляне, они вообще, так сказать, по образованию и воспитанию веками воспитывались и нацеленные на успех. С детства, так сказать, римлян молодых воспитывали в том духе, что они должны продолжать традиции семьи, должны, так сказать, уметь налаживать связи, стремиться сделать карьеру, да, без этого никак. То есть и в итоге стать, ну, консулами в республиканском Риме. К тому моменту, правда, когда Цезарь стала личностью более-менее известной, особенно во времена знаменитой Гальской войны, где он прославился как полководец. Недаром штудируют его, так сказать, труды.
Вот стоит об этом поговорить. Да. Вот Гальская война, да, допустим. Угу. А Цезарь получил возможность управлять провинцией. Конечно, он стремился к власти консула, потом выйдет нечто большее, чем консул, но пока, во всяком случае, от консула. На этом пути у него было управление провинцией. Его собственные записки о Гальской войне, огромное количество историков говорят, что Цезарь шел от победы к победе. Так ли это? И что, собственно, за победа?
Ну, тут вопрос тонкий, но не будем забывать, что Цезарь был племянником знаменитого Мария, который фактически и создал ту самую римскую армию, которую сейчас вот мы любим рассматривать в кинофильмах. Вот железная поступь легионов, так сказать, грум-грум-грум, гремят сапоги, все одеты одинаково и так далее, и так далее. Но регулярную, такую профессиональную армию создал Марий.
Хорошо управляемую.
Да. Личность как незаурядная, которая тоже поспешствовала развалу Римской республики и тому бардаку, который наступил. В общем-то, и когда был востребован Цезарь, между прочим, благодаря именно этому хаосу, который наступил в республике, Цезарь удачно воспользовался, как успех любого полководца, оказаться в нужное время, в нужном месте, с нужными людьми.
Ну вот, то, что касается Галлии. Да. Там, как полководец, там сражение при Олезии, сражение при Гергове. Да. Видим мы какой-то выдающийся талант, или это просто-напросто хороший, но средний, может быть, удачливый полководец?
Удачливый, скорее удачливый. Удачливый и знающий, как осуществить свой маневр. Можно сказать, Суворов своего времени. Если обратную ретроспективу провести. Он, грубо говоря, работал по правилам. То есть римский легион, когда приходит на любое место, ставит лагерь, он превращается автоматически в крепость. Ну, работал по канонам воинским того времени. Сражался он, скажем так, с племенами довольно-таки разрозненными, объединенными весьма поверхностно. Ну и как в многие века, так сказать, римляне, захватывая территории, с одной стороны, так сказать, несли смерть и кровь, с другой стороны, несли цивилизацию. Строили дороги, строили бани, там, школы и все такое прочее, как говорится. Вот это чисто, так сказать, ну, как позже назовут, имперские структуры. Потому что без образования, без этих связей, без дорог империи невозможно.
То есть, иными словами, победы, которые принесли Цезарю славу в самом Риме, то тот груз, с которым он впоследствии вернулся от управления провинцией, собственно, в сам Рим, это то, что, по вашему мнению, скорее не результат каких-то особенно выдающихся талантов полководца, а скорее, так сказать, очень правильная постановка дела администратора, управленца, государственного деятеля.
Да. Основательность. Некая основательность, так сказать. Которая, кстати, ну, мы не будем это другая тема совершенно, она в полной мере, эта основательность, лапидарность проявилась в августе. И поэтому именно август стал создателем империи, но не Цезарь.
Вы имеете в виду Октавиана Августа?
Да, конечно, да.
Ну что же.
Это был скучный управитель, но тем не менее вот именно такие люди создают империи. А Цезарь был все-таки так называемый пассионарий, если пользоваться терминологией Гумилева. Он, да, он мог, хотя, так сказать, как-то рисковать в какие-то моменты, ну, в меру, естественно, разумеется, пуститься через там пролив в бурю. Но...
Поставить жизнь на кон, скажем
да,
так.
Да, мог, да, рискнуть. Он мог рискнуть и выиграть. Если бы не он был бы, то был бы Помпей, был бы Крас, был бы кто-то другой. Но Римская империя в этом как структура была обречена. То есть, республика.
Республика,
да.
А, ну что же.
Обреченность Римской империи – это уже немножко другая материя. Она тоже была, по большому счету, обречена, но она превратилась в нечто иное. Она как образ гусеницы, которая пожирает все вокруг, потом превращается в бабочку, в Византию.
Ну что же, мы
это
до уже, этого это доберемся.
Это отдельная тема, да.
Но вот сейчас я хотел подчеркнуть то, что вы сейчас сказали. Собственно, Цезарь, так сказать, в невидимом рейтинге полководцев находится чрезвычайно высоко. Традиционно его ставят на одно из первых мест. Но ваше мнение, что, да, действительно, полководец крепкий, удачливый, знающий, но не в этом причина его славы и его успеха.
Не будем забывать, мы часто это упускаем из виду, что Цезарь, ну, не в вакууме как бы функционировал. У него была мощная клака, мощная поддержка. Это связи, семейства, группы интересов. Как сейчас принято говорить, его пиарили, его выдвигали, на него сделали ставку, и кланы начали выдвигаться, так сказать, вперед благодаря, ну, своему предводителю. Ну, они могли... Другие кланы делали ставку на Помпея. Ну, это так называемая система партий.
Ну что ж, мы подходим к тому моменту, когда Цезарь возвращается из Галлии, переходит Рубикон, так сказать, границу, которая тогда была, ну, скажем так, примерно тем, что вот в Советском Союзе были границы между союзными республиками, границы, так сказать, между провинциями.
Ну, такая речка небольшая, на самом деле сейчас ее трудно найти в Италии.
Ничего такого.
После Муссолини, который там все перерыл.
Ну да. И в этот момент начинается совершенно другая часть его жизни. Вот именно о ней вы говорили, когда начали произносить слова партии, когда начали произносить слова, наводящие уже на мысли о некой политической борьбе, и вот эта следующая эпоха в жизни Цезаря принесет действительно очень мощный переворот в государственном строе Рима и необыкновенно мощный подъем в жизни самого Цезаря.
Да. Переход через Рубикон привел, в общем, к тому, что в Риме началась гражданская война всех против всех. И финально, так сказать, его битва с Помпеем, как казалось бы, ну, Цезарь не должен был так легко победить. Но почему-то, это вот загадка, это описано очень многими, так сказать, летописцами, историками, Помпей впадает в депрессию, и вместо того, чтобы действовать, просто сидит и тупо ждет поражения. Вот загадка. И проигрывает, естественно.
Итак, Цезарь возвращается в Рим, начинается война, в которой он ищет высшей власти, и нам остается вскоре обсудить, чего он добился и как эту власть использовал.
Исторический час на радио «Вера».
А сейчас, дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и у нас замечательный гость – Эдуард Вичиганович Геворкян, известный писатель, популяризатор науки, автор книги «Цезарь». Для того, чтобы настроить на правильный лад вас, уважаемые радиослушатели, ведь мы, так сказать, сейчас вместе с Цезарем будем переходить от республики к империи, я хотел бы, чтобы в эфире прозвучала мелодия, имеющая внутри себя истинно имперские мотивы, во всяком случае царские мотивы. Это знаменитый марш Радамеса из оперы Джузеппе Верди «Аида». Итак, вот после этих звуков уже надо переходить к имперскому стилю, чему-то монументальному, мощному, величественному. И, собственно, Цезарь-то и перешел, но, правда, он марша Радамеса не слышал. Мне кажется, что Джузеппе Верди в какой-то степени, почитав в юности книги о Цезаре, перенес впечатление, которое он получил, на совсем другую эпоху, на совсем другую страну. Что-то в этом есть цезарическое. Итак, Эдуард Овчегарович.
Ну, вообще-то так, между нами говоря, Цезарь вполне мог услышать что-то подобное во время его приключений с Клеопатрой. Египетские приключения Цезаря тоже отдельная тема.
Еще одна военная кампания, несколько сомнительная, но в конечном итоге победная.
Да, потому что Клеопатра и Птолемей – это, так сказать, такая странная парочка. Но это отдельная тема, не будем углубляться, в общем-то. Там тоже достаточно много и мифов, и непоняток, как сейчас говорят. Вот. Итак, Цезарь, наконец-то, так сказать, при власти. Его, грубо говоря, он диктатор. Он сроком на год. Он объявляет диктатуру. Он начинает наводить порядок. Вот, собственно говоря, как сейчас принято говорить, выстраивает вертикаль власти.
Ну вот здесь, я думаю, стоит вернуться ко временам, которые были до получения Цезарем власти. Собственно, нужно было навести порядок, и это видно у многих античных историков, которые описывали этот период в истории Рима. Но что значит непорядок? Вот Римская республика, ей несколько столетий. В какой-то момент римляне свергли, отставили своих царей, установили республиканский строй. Этот республиканский строй просуществовал до Цезаря. Очень важный момент. Ведь этим республиканским строем восхищались многие философы, просветители в 18-м, 19-м, 20-м веке говорили, что это образец такого совершенства по части политического устройства. И вдруг, так сказать, мы сейчас приходим к тому, что надо избавиться от бардака, это слово прозвучало, установить порядок, прогнило в королевстве датском.
Смотрите, там начало гнить сразу же, как только фактически установилась республика. Во-первых, система консульств. Каждый консул знал, что он, так сказать, краток в своем времяпребывании и должен успеть нахапать за тот год, который он до следующих выборов будет функционировать. На местах битва между, так сказать, как бы сенаторами за свои, так сказать, как бы сладкие кусочки. Ну, сенаторы не имели права непосредственно заниматься торговыми делами, но все это делалось через посредников.
Но влияли, так сказать.
Не просто влияли, грабили свои провинции, где могли и как могли, в общем-то. Земельный передел шел. история братьев Гракхов. Тоже, казалось бы, так сказать, был идеал свободомыслия и попечительства бедных. На самом деле, и те еще были кадры, как говорится.
И чем этот идеал закончился, собственно, двумя тяжелейшими, страшными столкновениями, избиение друг друга какими-то деревянными скамейками, посреди Рима какое-то побоище одной партии на другой с оружием в руках. И, с одной стороны, конечно, братья Гракхи – это, такой идеал республиканского мировидения, а с другой стороны, деятельность их...
Смутьяны,
да, она вызвала страшную нестабильность в Риме.
Стабильно. После Гракхов фактически все и начало сыпаться, как говорится. Если, по крайней мере, был какой-то взаимный договор, то есть каждый взял столько власти, сколько мог ее удержать, в общем, переварить, то дальше уже возникли соблазны. Власть ведь это такая штука, что никогда ее много не бывает. И как только нарушаются какие-то балансы во взаимоотношениях между теми или иными ее ветвями, то начинается передел. А передел рано или поздно кончается гражданской войной. И поэтому, когда слишком все запущено, пришлось резать. Вот Цезарь и стал резать.
То есть вы имеете в виду, что середина первого века до Рождества Христова это гражданская война. А, собственно, кто против кого?
Мягко говоря, все против всех.
То есть вы имеете в виду, что вот римская государственность в этот момент была сотрясена войной, в которой союзники постоянно менялись, какая-то часть римского народа шла на другую.
Скажем, была война со своими же союзниками. С другой стороны, Митридат в это время начал мутить в воду, а эта личность была очень незаурядная, Митридат V, очень незаурядная, и там непонятна его ситуация со Спартаком. Возможно, это была, так сказать, тоже его креатура. Личность авантюрная, достойная отдельного разговора, тоже не будем о нем. Тот же Марий пытался захватить власть. Сулла со своими, так сказать, заморочками, хотя, казалось бы, Сулла действовал из самых благих побуждений. То есть... Он хотел прекратить гражданскую войну.
То есть, иными словами, были некие предцезаря, но несколько сниженные по сравнению с ней фигуры, также устанавливавшие диктатуру, и были внешние силы, которые хотели бы вмешаться в политику, которая проводилась в Риме, и использовать ее для блага своего государства. Я, кстати, хотел бы напомнить, в Северной Африке шла целая череда так называемых югуртинских войн, и тамошний царь Югурта, хорошо понимавший государственное устройство Рима, действовал чрезвычайно эффективно подкупом. Да. Он появлялся в Риме, покупал одного чиновника за другим и добивался победы в ситуации, когда он должен был просто лишиться жизни.
Югурта был человек, хоть и, так сказать, римляне с ним заигрывали, человек достаточно образованный и прекрасно воспользовался, так сказать, заветом папы Александра Македонского Филиппа, который говорил, что осел, груженным золотом, возьмет любую крепость. То есть идея подкупа, она была столь же стара, как и, наверное, идея любого государства. На самом деле тут просто надо знать, кому дать, сколько дать и когда.
Во всяком случае, Рим этого периода, республиканский Рим, оказался очень уязвимым
прогнил,
в этом смысле.
Прогнил, действительно. Вот это вот то, что называется коррупция погубила Римскую республику, это... Хотя, гадалки не ходи. К Севилье не ходи, правильно говоря. Вот. Дело в том, что любая устойчивая структура, она должна быть жестко иерархизирована.
То есть вы хотите сказать, что Римская республика, во всяком случае, позднего периода, она вот эту иерархичность начала утрачивать, что-то размылось?
Да ее и не было изначально. Республиканский строй не предназначен, он условно иерархичен. Иерархичность, она должна быть стабильна во времени также. То есть не может быть, что сегодня, грубо говоря, один правитель верховный, завтра другой, послезавтра третий. Это, извиняюсь, это пародия на верховную власть. Любой государственный служащий, любой, человек при исполнении должен знать, что начальник над ним – это надолго. И он должен, знать меру. И знать, что не будет там чехарды наверху, и он под шумок не уворует там несколько, сотен...
Несколько талантов серебра.
Серебра или золото.
И Цезарь венчает гражданскую войну тем, что он получает высшую власть и начинает выстраивать все государственное устройство под себя. А что же он делает?
Грубо говоря, он упрощает законодательство, и он требует его соблюдения всего лишь навсего.
То есть, иными словами, он требует, чтобы образец мечтаний наших общественных деятелей 18-19 века, а на самом деле, в общем-то, очень серьезно прогнивший республиканский строй, просто-напросто начал функционировать так, как ему функционировать должно.
Да.
По
да,
правилам.
Да, да.
Он потребовал соблюдения правил.
Да, 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 да. Ну, то, что он сейчас называется ручным управлением, он прибегнул к этому механизму. Долго, к сожалению, это у него не получилось, поскольку начали работать другие процессы, процессы противодействия, процессы, скажем так, раз ему можно, то почему бы и нам нельзя? Отсюда и, вот сами понимаете...
Но ему приходилось, да, подавлять восстание. Да. Вот любопытная деталь. Да. Собственно, сам Цезарь, пробыв диктатором относительно недолго, да, все-таки получил признательность от римского народа, хотя он, в общем-то, фактически порушил старинное республиканское устройство. И вот любопытная деталь. Ведь, если я правильно понимаю, заговорщики, которые его убили, в частности, тот же знаменитый Брут,
да,
они ведь, объявив об освобождении от диктатора, единоличного правителя, не получили широкой поддержки.
Тут вообще с этим заговором будет очень темная история. Как всегда, мы знаем только об исполнителях, а кто за ними стоял, сразу не поймешь. На самом деле, никакого, так сказать, никакой необходимости в этом убийстве не было. Цезарь собирался идти в поход на, так сказать, как бы Парфию. На 3 года, причем, собирался уйти. Это он, вот-вот он уже должен был покинуть Рим со всем войском. То есть, дождись, то ли вернется живым, то ли не вернется живым. За 3 года можно было тихо, спокойно захватить все позиции в Риме. Нет, вот почему-то обязательно нужно было его так убить.
Такое убийство манифест.
Да. Ну, тут можно, конечно, если, так сказать, пользоваться современной терминологией, попытаться отследить парфянский след, заговор и так далее, и так далее. Поскольку Брута очень искусно разогревали, я бы сказал, современными политтехнологиями. Появлялись какие-то непонятные надписи на стенах, типа «Брут, как ты терпишь, ты недостоин своего знаменитого предка, царя убийцы и все такое прочее. Ну, то есть, ну, нашли как бы Ли Харви Освальда, который в нужный момент, как бы, ну, не ножа на крок, а пронул кинжалом своего, так сказать, как бы вот приемного отца.
Я бы, да, пожалуй, провел иную аналогию. Брут и его сторонники, ну, нечто вроде Ивана Каляева, только 1 века до Рождества Христова. То есть, иными словами, они совершили не акт установления республиканских идеалов, а акт пошло-террористический.
Естественно. Да, я бы даже сравнил его с шахидами просто, которые даже сами не знают, на что их нацеливают. То есть, он даже не знает, что при нем бомба есть, возможно.
Но эти-то знали.
Ну, это ладно. Это, да, это знали. Ну, они, очевидно, рассчитывали, так сказать, как бы вот призвать... Ну, кто-то им напел, как сейчас принято говорить, что народ поднимется, восстанет, и вы, наконец, так сказать, войдете в Сенат.
Призвать к установлению республики,
да,
до,
да,
Цезаря.
Да, да, да. Да, да,
да. А установился
отсюда,
республика?
Сказать, да, да, да. Как видите, нет.
Наоборот. Наоборот, в общем, да, окрепла имперская идея. На смену Цезарю пришел не Брут, а Октавиан Август.
Да.
Уважаемые радиослушатели, это Светлое радио, радио «Вера». Как видите, наши побеждают. В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами прерываемся надолго, чтобы через минуту встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера».